Давайте начнем нашу тему с того, что в Толдот урок назван «День памяти жертв катастрофы». На иврите в Израиле этот день называют «День памяти катастрофы и геройства». И вот с этого я сегодня начну. Хочу начать. Когда я была молоденькой девушкой, то то, что произошло во время катастрофы, в Израиле четко делилось на две группы. Была катастрофа и было геройство. Кто были герои? Герои были восставшие в Варшавском гетто молодые люди, были партизаны, которые воевали и так далее. Вот они были героями, они мстили немцам за пролитую еврейскую кровь. А про всех остальных было жуткое определение, от которого у меня по сегодняшний день мороз по коже бежит. Они шли, как скот на бойню, на убой. Так вот, давайте подумаем так. Погибло в войну приблизительное число, которое превратили в сакраментальное, оно, безусловно, очень сильно заниженное, 6 миллионов жертв катастроф. Когда мы говорим про жителей Варшавского гетто, которые восстали, их там было 60 тысяч. Давайте добавим, я сегодня щедрая, еще 60 тысяч партизанов получим. Думаю, что это и есть примерно лагеря еврейских партизанов по Европе. Мы получили 120 тысяч, то есть 2%. Получается, что 98% людей, которые погибли, были вот скот, который шел на бойню. И уже тогда, когда я была девочкой, мой незабвенный директор школы Рав Авраам Баран Зехер Цадик Левраха нам всегда говорил: девочки, геройство – это не только ружье в руках. Мы должны понять, что еврейский героизм – это не только сражаться с врагами с ружьем в руках. Еврейский героизм – это в первую очередь, я сейчас даже не буду говорить, соблюдать законы Торы. Это вести себя как человек в нечеловеческих условиях. Это продолжать заботиться о своей семье, даже если бы ты сам мог куда-то бежать и спастись, но ты не хочешь бросать семью. Это по-прежнему видеть, что вокруг тебя есть другие люди и стараться помочь им. Это делать все, чтобы не дать немцев, которые называли евреев «ундерменшен», то есть евреи не человеки, они ниже человека, в этом оставаться, в этом аду оставаться человеком и сохранить свое человеческое достоинство, сохранить свою духовность. Это необыкновенный героизм. И я когда-то слышала лекцию Рава Давида Лау, тот, который сегодня у нас главный раввин Израиля. Я надеюсь, что большинство наших слушательниц читала или знакома с историей его отца. Его отец 33-е поколение раввинов из поколения в поколение. И его отец пошел со своей общиной на гибель, держа книгу Торы в руках. а жена и пасынок, и сын от второго брака, маленький Равлау, который потом стал главным раввином государства Израиль, прятались в гетто. И когда их нашли через год или два, их тоже высылали, мама сделала какую-то совершенно непонятную, невероятную вещь. Она его кинула брату и сказала ему: ты обязан о нем заботиться и делать для него все. И тот пытается ей кричать: да как я с маленьким ребенком могу, а она уже в другом вагоне. Я не знаю, ли она это знала или несознательно это сделала, потому что рука Всевышнего подтолкнула. Но женщин с маленькими детьми на руках просто немедленно отправляли в газовые камеры. То есть никаких шансов спастись в руках у матери у ребенка не было. А Нафтали Лау, или как он себя долго называл, Нафтали Лави, смог этого мальчика спасти, я не буду вам книгу заменять, и очень рекомендую ее прочесть, его автобиографию. Но в возрасте 6 лет он был освобожден из лагеря, попал в Израиль, продолжил традицию ешив и раббината своей семьи, и был главным раввином Израиля. Сегодня главный раввин Израиля – это его сын, то есть еще одно поколение в этой цепочке. Так вот, его сын когда-то давал лекцию в Михлале. Это колледж педагогический, в котором я училась, и в Иерусалиме. И он на этой лекции с нами говорил о геройстве. И как пример геройства пересказал нам вопрос, к которому обратились раввину в одном из гетто в Польше. Теперь вчера тоже очень много говорилось об обращениях к раввинам и вопросам к раввинам. Я хочу коснуться этой темы в одной точке. Мы вообще не понимаем, что значит было там задавать раввинам вопросы, и что значило для раввинов отвечать на эти вопросы. Потому что таких вопросов вообще никогда не было, не на что было опереться логически. И не было никаких книг, по которым можно было поискать прецеденты. И раввины делали все, чтобы в этих ответах как-то вдохнуть в людей дух, надежду и так далее. И действительно сохранились записи вопросов и ответов с того периода. Поразительно, насколько для евреев раввины остаются человеком, который является вот компасом таким посреди этой невероятной бури, которые указывают, каким пути идти, как, себе, как сохранить себя. Но вопрос, который Рав Лау привел нам, он совсем не был таким необыкновенно судьбоносным. Зато я его уже, по-моему, 10 лет, как я эту лекцию услышала, а забыть не могу. А вопрос такой. Значит, как известно, в гетто сгонялись евреи со всего района. Все, кто жили в маленьких городках и деревнях, их сгоняли в большие центры, потому что оттуда было легко увозить на уничтожение. И поэтому в гетто была совершенно невообразимая скученность. Я не буду говорить про Варшавское гетто, где вначале люди жили по 16-17 человек в одной комнате, не квартире. Но 6-7 человек в одной комнате, две семьи, это вообще это было на уровне нормы. И вот начались высылки. И семья после того, как выслали вторую семью, которая с ними проживала в одной комнате, решила немножко сдвинуть их вещи и расширить чуть-чуть свою территорию. И они, когда они сдвинули эти вещи, они нашли клад, который, наверное, тогда был дороже золота и бриллиантов. Они нашли целую буханку хлеба. И вот об этой буханке хлеба они задали вопрос раввину того гетто. Я, к сожалению, сейчас не помню, в каком городе это было. А вопрос был такой, что мы уже обошли все гетто и спрашивали, есть ли у них родственники в гетто. Что если да, то понятно, что они первые, кто их наследует, и мы обязаны передать им хлеб. Но родственников мы не нашли. А поэтому вопрос такой. Обычно до сих пор никто, кто был выслан, не вернулся в то же самое место. Поэтому, если мы этим хлебом не воспользуемся, то жалко это, клад, хлеб пропадет. Но если мы им да воспользуемся, они вернутся, что делать? Целую буханку хлеба вернуть им мы не можем. Так вот, имеем ли мы право пользоваться этим хлебом? И сказал нам рав Давид Лау, и я по сегодняшний день это вспоминаю, давайте вообразим самих себя, что мы несколько дней ходим голодные. А они уже голодают месяцами, а может и годами, потому что в гетто они с 40-го, а высылки начинаются посреди 41-го, 42-го. А из Варшавы начали в 42-м летом высылать из других мест раньше. Так вот, он сказал, как вы думаете? Он говорит, ответ не важен. Важен вопрос. Сколько бы из нас оббегало все гетто в поисках людей, которым нужно передать эту буханку хлеба, а не набросилось бы на нее и не съела ее вот так в приступе голода. Так вот, вот он, еврейский героизм. И именно на этом вроде бы крохотном примере я хотела говорить о том, что значит сохранять свой человеческий облик. И поэтому, если мы видим геройство не только в том, чтобы сражаться с оружием в руках против нацистов, а понимаем, что может быть духовное сражение, то пришло время говорить о месте. И надо сказать, что сохранилось очень-очень много воспоминаний, как люди, которых казнили, кричали: «Братья, отомстите за нас!» Как в семьях говорили: «Помните и отомстите за нас!» И вот идет речь, как же отомстить. Теперь я хочу напомнить, что в Торе есть запрет мести. И Тора говорит, что месть – это когда ты делаешь человеку что-то дурное за то, что он сделал тебе что-то дурное. А как же, что будет с тем, кто делал тебе дурное, где справедливость? Анохи накам вышилем. Я Всевышний отомщу злодею. Мне отомщение, я воздам, как это переводят в классических русских переводах. И теперь я хочу сказать, женщины, как можно отомстить за катастрофу? Я вернусь еще через 5 минут к поимке Эйхмана и к суду над ним, который я считаю одним из величайших актов справедливости. Но месть, ну повесили этого, я даже не знаю, каким словом воспользоваться, этого Амалека, этого Гамана. Так он, допустим, что он задыхался долго, целых несколько минут. Это может как-то ответить, отомстить за кровь уничтоженных им миллионов людей. И знаете, вот даже не только за кровь, не только за смерть. Галит вчера говорила о том, как она совершенно по-другому сейчас была в Яд Вашем. И я настолько понимала, о чем она говорит, потому что когда я стала матерью, навязчивая мысль, а вот что бы я делала с своими детьми, если бы, не дай Бог, я оказалась в этой ситуации, как бы их можно было спрятать? Можно ли было? У меня 4 мальчика. Так, у них у троих очень жидовский вид. И все эти мысли мне не давали покоя, когда я живу в Израиле в спокойной атмосфере. Боже мой, как это быть матерью, которая не может защитить своих детей в катастрофу? Так даже если они спаслись, можно как-то отомстить за этот ужас, за эти страхи, за все, что люди перенесли? Человек вообще может отомстить? И поэтому человек должен стремиться к справедливости. И я считаю суд над Эйхманом высочайшим актом справедливости. И то, что государство сделало, вложило огромные средства в то, чтобы выкрасть его из Аргентины, перед этим за слежку за ним и так далее, привезли и устроили колоссальный процесс, это был необыкновенный акт справедливости. Справедливости, да. Мести нет. И действительно, после войны евреи очень мало занимались актами отомщения. Теперь вышла недавно очень интересная книга на иврите профессора Дины Порат, которая называется «Ли накам вышилем» – «Мне отомщение и аз воздам», когда речь идет о группе бывших еврейских партизан, которые планировали ни больше, ни меньше отравить 6 миллионов населения в Германии глаз за глаз, человек за человека. И она взяла интервью людей, которые принадлежали к этой группе. Во главе ее стоял один из самых легендарных руководителей еврейских партизанов, Аба Ковнер. И я недавно слушала, как она про это рассказывала, как они это планировали. Они собирались воду отравить, год целый готовились к этой операции. Как она, слава Богу, провалилась. Одна, и цели были две. Во-первых, они взяли на свои плечи мировую справедливость. А во-вторых, они считали, что таким образом им удастся запугать врагов еврейского народа навсегда. А я, когда слушала все подробности с этой истории, с ужасом думала, что бы осталось в послевоенной атмосфере антисемитизма от людей, которые сумели спастись, если бы евреи проявились как отравители колодцев. Это же одно из самых старых обвинений против еврейского народа еще со времен крестовых походов и эпидемии в Европе. Евреи болели меньше других из-за того, что соблюдали четкие правила гигиены, так их обвиняли, что они заражают колодцы неевреев чумой, холерой и так далее. Из-за этого неевреи умирают. И по этому обвинению погибли десятки тысяч евреев в Европе в погромах, на кострах. Так вот, если бы еще это, не дай Бог, осуществилось. Так вот, она говорит, что атмосфера была атмосферой мести. И мы знаем, сохранились документы, русские солдаты, немцы бежали из русских районов в диком страхе. Из русских, я имею в виду, из районов захваченными русскими. Потому что месть шла напрямик. И она рассказывает, как в французском... Германия была поделена на 4 района оккупации. Русский, американский, английский и французский. И в французском районе один из командиров, бывший участник сопротивления партизанского движения против нацистов, собрал группу евреев, привез их в какой-то лагерь, где сидели арестованные немцы, и говорит: «Все, я вам оставляю оружие, стреляйте, убивайте, делайте с ними что хотите, отомстите». И евреи сказали: «Как? Людей, которые нам ничего не сделали, что мы не знаем, но они же нет». Мы этого делать не будем. Большинство понимали, что наказать тех, кто убивал евреев своими руками, это справедливость, это нужно. Но просто уничтожать население, пусть даже за безразличие, за то, что не помогали, за то, что закрыли глаза, нет. До этого мы не опустимся, мы не потеряем себя и свою человеческую сущность. А раз так, что же с призывом к мести? И как можно отомстить? Так вот, еще в лагерях многие рассказывают в своих воспоминаниях, что муки же были жуткие, и смерть казалась гораздо более заманчивой, чем жизнь. Человек утром просыпался на еще день страданий. И не было понятно, чем это окончится. И были люди, которые говорили: «Все, я дошел до точки, я больше жить не хочу». Были самоубийцы, были такие, которые просто: «Вот пусть меня немцы убьют, я больше не двигаюсь». И говорят, что против очень многих из них помогала фраза: «А ну-ка прекрати, помощник Гитлера». То есть, если ты гибнешь, если ты не стараешься выжить любой ценой, не за счет других, но не делаешь всех усилий, ты помогаешь Гитлеру уничтожать еврейский народ. Нужно жить, чтобы мстить Гитлеру. И еще в Варшаве рав Ицхак Нисенбаум вышел с призыва, который назывался «Кидуш Ахаима» – «Освящение жизни». И он сказал примерно такую вещь. На протяжении долгих тысячелетий враги еврейского народа хотели истребить его душу. Ты мог спастись от гибели крещением или переходом в мусульманство. Охотились за душой еврея. Поэтому, когда еврей погибал, это была гибель во имя имени Всевышнего, Кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего. А он сказал, сегодня нацисты ищут тело еврея и нашу физическую жизнь. Поэтому сегодня есть мицва защищать свою жизнь. И любой человек, который защищает свою жизнь, освещает эту жизнь и освещает своей попыткой бороться за свою жизнь, за жизнь своих близких, освещает имя Всевышнего. То есть во имя Всевышнего надо жить. Это и есть месть нацистам. Не погибать, а жить и делать все для того, чтобы сохранить жизнь, подчеркиваю, никогда не за счет других людей. Но за все остальное просто заповедь. И вот отсюда вытекает то, о чем вчера говорили, что рабаним везде говорили есть некошерную еду. Я про то же Каунасское гетто, гетто-комна, о котором вчера столько говорилось. Один из вопросов, которых там задали раввинам, это бригада, людей выгоняли на строительство военного аэродрома зимой по холоду. И была группа людей, которые работали на кухне. И пищу, которую они варили, она была совершенно не кошерная, и по шабатам ее тоже приходилось варить. И вот они задали вопрос, что в отношении других людей, которые работают на тяжелой физической работе, совершенно понятно, что они эту еду должны есть. Нет никакого вопроса, они иначе не выдержат. Но они-то в тепле и на легких работах. Так они могут выдерживать без некошерной еды? Должны ли они в таких условиях соблюдать кашрут? И им ответили, ни в коем случае, потому что никто не знает, на сколько дней, недель, месяцев вы останетесь на этой более легкой работе. А поэтому нужно укрепить всеми силами свой организм. И поэтому, если вас приведут на тяжелые работы, чтобы вам хватило сил выживать. И поэтому мицва есть эту некошерную еду. И поэтому любые пути спасения, кроме измены еврейской вере, поддерживались и принимались. А в отношении детей говорили передавать их в монастыри, потому что иначе детей наверняка убьют, а так, может быть, родители выживут или родственники выживут и заберут их из этих монастырей, от церквей, и мы знаем, что в отношении многих, к сожалению, далеко не всех детей это осуществилось. То есть ценить жизнь, бороться за жизнь – это месть Гитлера. А теперь Я пойду дальше. Кончилась война. И действительно, у людей была полная опустошенность. А что сейчас? И вот давайте думать. Остается такой подросток без семьи, без дома, потому что в основном больше всех выжило молодых, они были наиболее молодые, наиболее сильные. Кто уже 6 лет не видел еврейского дома все годы войны? Кто год венгерские евреи? Но людей оторвали от традиций, от дома. И когда мы видим, как вчера говорилось, сколько людей продолжило цепочку. И не просто продолжило цепочку, а сохраняли малейшие обычаи, которые видели в доме родителей, которые помнили с детства, которые было тогда так трудно соблюдать, а продолжали идти по их путям и передавать это своим детям. Вот меня перед Песохом попросили говорить о рецептах. На нашей хасидской кухне куча ограничений, абсолютно не имеющих ничего общего с галахой о хамеце. А мы не только сами стараемся их строго соблюдать, мы стараемся это передать детям, внукам. Потому что когда из поколения в поколение мы продолжаем жить так, как жили наши отцы. Как вчера было сказано, мы потомки выживших. Так вот, они живут через нас. Я надеюсь, а кто нет, от всей души рекомендую. В прошлом году Гади Полок выпустил к Песоху совершенно потрясающую книгу, в моих глазах самую свою лучшую, но это, конечно, субъективная оценка, «История одного дома». Книга, в которой рассказывается история венгерской семьи, от которой спасся всего один человек. И вот последняя страничка, там он из Израиля приезжает посмотреть на дом своего детства. Так если кто эту книгу видел, там огромная семья, дедушка, бабушка и дети, внуки, правнуки. А сверху он нарисовал облака. А если присмотреться к этим облакам, это лица. Это лица погибших, которые видят, как их жизнь продолжается, как их дух продолжается в их детях, которые стараются выполнять все то, чему их учили родители, которые стараются выполнять еврейские традиции, продолжить все. И вот это и есть наша настоящая еврейская месть. И ребе моего хасидута, ребе Мибельс, он предыдущий бельский ребе, был спасен из Европы. До 43-го года он был в Польше, прятался, помогал людям из своей общины и других общин. Когда стало ясно, все эти годы за ним был постоянный розыск, его скрывали, прятали. В 43-м году он понял, что он уже некому помогать, и его удалось переправить в Венгрию, а потом сюда, в Израиль. И здесь он буквально из пепла поднял по новой хасидут Бельс, потому что 95% были истреблены. Сегодня это огромная, одна из самых крупных хасидуев. и во главе ее стоит его племянник. Так у этого племянника, у нашего рыбы, долгие годы не было детей. Всего ничего, его жена по слухам в Хасидуте прожила 12 или 13 выкидышей, пока, наконец, родился этот единственный сын. И мой муж говорит, что так как мы поженились, когда ему было 3 года, понять, что такое была радость его рождения, я не способна. На бар-мицве, на свадьбе я была. А он как раз многодетный папа, у него больше 10 детей, слава Богу. И всякий раз, когда празднуются эти свадьбы, это огромное хасидское торжество. И один из хасидских очень милых обычаев – это то, что называют глухая музыка. То есть поднимаются самые выдающиеся раввины хасидута, берут эдакие картонные инструменты, огромные, там контрабас, скрипка из картона, и они на них якобы играют, причем часть даже не знала, как их держать. Я помню, один эту скрипку перевернул просто и опирался на нее в ее широкой части, а не за ручку. А вокруг поют, играют, сама эта ситуация забавная. И вот один из этих людей, которые играли, задрал рукав и все время держал, чтобы видели его номер. И это была такая победа. Вот мы здесь, мы живем, мы продолжаем, мы отомстили нацистам. Эту фотографию потом у нас передавали и передавали ее, показывали во всех газетах и так далее, как он с этим номером победитель. И на другой свадьбе народу набивается столько, что родственники не могут пробиться к тому месту, где хупа. Так для того, чтобы было понятно, родственникам выдали по ленточке навязать на рукав. Если ее видят, обязано человеческое море расступиться и пропустить их поближе к месту хупы. Так вот, бабушка невесты, когда получила эту ленточку, сказала, я, говорит, ее должна повязать на номер, потому что, когда я вышла из лагеря совершенно одна, и никого вообще на свете у меня не было, если бы мне сказали, что я доживу до свадьбы своей внучки с внуком Бельского рэбы, я бы просто посмеялась в лицо всем. И когда я вот эту ленточку повяжу, я буду каждую секунду благодарить Всевышнего за возрождение из мертвых и за его чудеса. Вот это и есть еврейская месть. И, дорогие женщины, я хочу добавить еще что. Вот я просто изумилась вчера, когда раввин говорил о том же самом, о чем я в каждый год думаю, когда он говорил про Песах. Каждый год, когда доходит до слов «Иша амдала вот эту», и она стояла нашим працам, что не только их, но в каждом поколении нас хотели уничтожить, а Всевышний спасает нас из их рук. У нас поют этот отрывок, как в очень многих домах. И с тех пор, как моим детям исполнилось 5-6 лет, и по сегодняшний день я прерываю в этот момент седер. И говорю: дети, я хочу, чтобы вы помнили, что этого седера вообще не должно было быть. Вашего папы не должно было быть, потому что он потомок европейских евреев. Его отец из Польши. Их осталось 3 брата из 7 всем детей. Еще один погиб в Израиле в войну за независимость. 2 брата, никаких других родственников на свете. Они со стороны отца должен был быть уничтожен. Его мама принадлежала к венгерскому еврейству, тоже спаслись чудом. Так вот, говорю, вашего папы не должно было быть. Ваша мама, может, и физически должна была быть, но так как ее родители воспитывались в Советском Союзе, конечно же, не должна была сидеть за столом с этим. Так вот, если мы тут сидим, и вас воспитываем, и с вами делаем седер, а Кадош Барух Ху Мацилейну Миядам, Всевышний спасает нас из их рук. И я это говорила каждый год. И сперва дети посмеивались, потому что, ну, ты уже заранее знаешь, что там это будет сказано. Потом они стали к этому прислушиваться серьезно. А потом, когда мы стали делать седер с внуками, спасибо Богу, когда я это говорю, я смотрю, как мои дети мне кивают головой, и глаза у них слезами наполняются, и я повторяю это опять каждый год. Потому что день памяти, мои дорогие, у нас должен быть все время. И это не должна быть жуткая траурная память, что мы будем ходить в депрессии бесконечно. Знаете, рассказывают, что после разрушения храма люди говорили, что давайте вообще перестанем жениться, перестанем есть мясо, пить вино. Какой смысл в жизни, если Бог нас кинул? А раввины утешали и говорили: есть надежда, будет избавление, будет продолжение. И мы знаем, что оно так по сегодняшний день. Так вот, когда мы радуемся, когда есть свадьбы, когда наши дети растут в еврейском духе, мы мстим всем нашим врагам. И наша месть – это наша хорошая еврейская жизнь. Когда делаются какие-то попытки ассимиляции, когда отходят от еврейства, мы помощники нацистов, помощники Гитлера. Не дай Бог, чтобы мы там не оказались. И вот это надо помнить не только в день памяти, а каждый день нашей жизни. Если есть вопросы, то я с вами.
Спасибо большое. Да, есть вопросы, есть поднятая рука. Давайте попробуем включить микрофон, а потом я зачитаю вопрос. Милки, Мирьям, я вам сделала возможность включить микрофон. Милка, Мирьям. Здесь вот я вижу длинный-длинный вопрос, я его еще весь не прочитала, но как я понимаю, что то, что я успела прочитать, и это то, что у нас сегодня поднималось утром, была встреча с потрясающей женщиной, ее историю. И она начала эту историю с того, что она сказала, что, дорогие друзья, вы считаете, что Всевышний не знал то, что происходит? Это было без ведома Всевышнего? Хаба, я не разрешаю это. Вы думаете, что Всевышний нет? Он знал, и это все было, и это было с подачи Всевышнего. То есть Всевышний, нет ничего, что здесь в этом свете есть без Всевышнего. Это то, о чем она с ней говорила. И потом было очень много вопросов, и я думаю, что этот вопрос именно об этом. Есть раввины, которые говорят, что катастрофа – это наказание евреев за ассимиляцию и отход от Торы. А Любавический Ребе говорит, что люди никогда не смогут понять причину катастрофы, и это ни в коем случае не является наказанием, заказ не соб... Хава, я не могу сейчас. Заказ несоблюдения заповедей. Как объяснить столь разный подход мудрецов, и чей подход стоит принять?
Я не думаю, что есть тут понятие, чей подход стоит принять. И я думаю, что то, что хотел сказать Любавический Ребе, я чересчур мала, чтобы его объяснять. Я скажу иначе. Как я понимаю то, что сказал Любавический Ребе? Кто мы такие, чтобы судить о наказании еврейскому народу за какие-то грехи? Мы понимаем, как надо наказывать, сколько нужно наказывать. Но если мы понимаем, знаете, я изумилась когда-то. Одна, я преподавала в школе историю катастрофы, и одна из моих учениц подняла руку и говорит, как можно не верить в Бога после катастрофы. Все девчонки в классе вскинулись, говорят, и ты хотела сказать, как можно верить. Она говорит, нет, я сказала совершенно верно. Как можно не понимать, что такое событие не могло произойти просто так? Я вам хочу сказать, я в свое время была просто обсессивна на эту тему. Я учила все, что можно о катастрофе. И я всегда пыталась понять, ну как человечество могло скатиться в такую яму. И никакой рациональный ответ мне не подошел. Пока не слышала одного еврейского раввина-философа, который сказал, это выше человеческого разума. Это эстер паним, загороженное лицо Всевышнего. Закрытие лица Всевышнего – это самое страшное наказание, которое приводится в Торе. Хуже войны, хуже голода, хуже страданий. Когда мы не понимаем, что происходит. Когда есть этот вопль, а как такое могло быть? Когда Всевышний оставляет человечество к самым дурным страстям, вожделениям и так далее. И в моих глазах это то, что говорит Любавический Ребе. А с другой стороны, когда говорят о ассимиляции, кто знает, или этим путем народ бы почти не исчез в 20 веке, когда все бежали за всеми измами. Увожу всех, наверняка среди родственников были преданнейшие коммунисты, социалисты, сионисты, исты. И люди забыли о нем. Забыли Бога, забыли свою еврейскую традицию. И кто знает, или народ бы не исчез другим, более медленным, но гораздо более верным методом. И судить, кто прав, все правы, потому что это выше человеческого понимания.
Спасибо большое. Вопросы очень сложные. Извините. Ой. А можно напомнить, почему фашисты решили уничтожить евреев?
Очень важно понять, что уничтожение, оно идеологическое. И, собственно говоря, пишет об этом Гитлер в «Майн кампф», так «Моя война» в его книге, где он написал всю свою программу. Так вот, очень интересно, что он пишет. Он верил в дарвинизм, то есть сильный побеждает и съедает слабого. Так он говорит, иудаизм – это развращающая религия, потому что она идет против закона природы. Она помогает и заботится о слабых и дает им жить за счет сильных. И она развратила христианство. Христианство заразилось у иудаизма идеей помощи слабым. А поэтому надо истребить всех, кто несет такие идеи. А кроме того, они, так сказать, не только морально, но и физически неполноценны. И нужно очистить от них человечество. Это на одной ноге, скажем так.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Как герам передать детям всю трагедию народа и почувствовать эту ревность за погибших, если в их семьях не было в гетто?
Вы знаете, во-первых, я думаю, я это всегда говорю, что любой искренний гер может передать своим детям одну вещь. Он решил присоединиться к преследуемому народу. Он решил присоединиться к народу, который уничтожают, жизни которого в опасности. Ради чего он это сделал? Ради того, что этот народ несет эстафету от Всевышнего. Он хотел быть среди тех, кто держит это знамя. И если люди это говорят своим детям, поверьте, это не менее существенно, чем то, что мы говорим о памяти павших.
Спасибо. Мирьям, я вам сделала возможность задать вопрос. Мирьям Фельдман. Угу. Да, что-то у нас не получается с включенными
микрофонами. Да, микрофонами у нас
не хватит. Да, тогда я продолжаю читать вопросы из чата. Израильский равинат не принял дату 27 Нисана как день памяти катастрофы, так как в этом месяце запрещен траур. Почему же есть религиозные люди, которые признают этот день как траурный?
Смотрите.
О, Малки включился микрофон не вовремя. Дорогая Малки, я вам сейчас выключаю микрофон и включу после того, как Рабанит ответит на этот вопрос, который уже сейчас звучит в эфире. Был задан.
Во-первых, потому что нет особенных траурных обычаев в этот день. То, что мы стоим при смирении, это не еврейские траурные обычаи. Во-вторых, есть дата, которую Рабинат предложил вместо этой. И теперь я секунду хочу коснуться 28-го Нисана, потому что в этом году нам и на день раньше перенесли день катастрофы, потому что на пятницу...
Голубя, убери голубя.
Он неудобен с точки зрения церемонии. Откуда взялась эта интересная дата? Так вот, дата, так как я с вами говорила о геройстве, она в память начала восстания в Варшавском городе. А дорогие женщины, вы знаете, когда началось восстание в Варшавском городе? Кто не знает, расскажу. На пасхальный седер, который, как известно, тетва в Нисана 15-го.
Он сюда прилетел.
Так, а откуда же взялась вот эта странная дата 28-го Нисана? Потому что в тот год, когда это было постановлено, общая дата по календарю нееврейскому, я честно не помню, когда по общему европейскому календарю началось Варшавское восстание. Но этот день выпал в том году на Кафхет Нисан по еврейскому календарю. Отсюда день траура и геройства. Так вот, почему я все-таки не только согласилась, а попросила у Галит, когда она меня спросила, могу ли я порекомендовать, кто возьмется говорить, я попросила, потому что мне это важно. Потому что я сказала, я готова. Я против того, что мы ставим рамки дня. В любую дату, в которую будут об этом говорить, я готова вспоминать то, о чем мы сегодня говорили. Я предлагаю это помнить всегда. Но так как нельзя жить в атмосфере этой памяти, есть такой день. А так как люди нерелигиозные, этих тонкостей не знают, их задевает, когда религиозные проявляют безразличие, то очень многие религиозные люди, да, отмечают этот день. И, кстати, Рабанут установил день. Это пост 10-го Тейвета, который сделали Йом Кадиша Клали. Кадиш – это поминальная молитва. В этот день мы говорим поминальные молитвы о всех, кто погиб, а мы даже даты не знаем. Нету Йорцайта, дня годовщины смерти. А глава правительства Израиля в определенный период, Менахем Бегин, Зихроно Левраха, предлагал в Тиша Б'Ав, день катастрофы, отмечать день катастрофы европейского еврейства. То есть видел вот эту вот связь. Рабанут еще дальше ушел. Он видел связь между разрушением храма и изгнанием из земли израильской 2000 лет тому назад по сегодняшний день. А Рабанут даже начал со дня начала осады на Иерусалим. Потому что это то, что мы отмечаем постом в Азарабтеве.
Спасибо. Вот у нас пропала Мирием, которая да. была. Да. Не Мирием, а вот другая девушка, я забыла как. Ну, извините. Во время катастрофы было много случаев, когда люди спасались благодаря своему материальному положению. Платили взятки, покупали документы, еду и так далее. Это было недоступно бедным. Значит ли это, что Бог больше любит богатых и спасает их.
И я извиняюсь, но погибали и бедные, и богатые. И были люди, которым казалось, что они свою жизнь спасли и выкупили, и немцы их обманывали и посылали на смерть взять у них деньги. И были бедняки, которые спаслись чудом, несмотря на то, что не смогли заплатить. Бог любит всех. Что нужно было? Очищение у каждой души. Никто из нас судить не может. Вчера Рав Грилиус долго и подробно об этом говорил. Я не буду повторяться, чтобы не портить. Кто хочет, рекомендую послушать. Но добавлю еще что-то. Предыдущий Бельский Рэбе говорил, любой человек, который прошел катастрофу, два ангела-хранителя вели его по всей Европе под ручки. Одного хранителя бы не хватило.
Спасибо. С какого возраста можно водить детей в Яд Вашем?
Смотря куда. Есть там места, которые в никаком возрасте человеческая душа не способна выдерживать. Я по сегодняшний день считаю, что модель процесса уничтожения – это несколько чересчур. Так? Хотя знаю, я опять повторяю, я преподаватель, я видела фотографии, а ученица вводила. Так, а есть места, которые дети, которые понимают, даже 8-9-10 лет. Я думаю, что нужно говорить о нацизме, о начале нацизма. Нужно говорить о спасителях евреев, Хасидей Умот ха-Олам. Нужно говорить о еврейском героизме. Так если мы выбираем идти с детьми и выбираем, для этого нужно самим пойти, посмотреть и решить, куда мы поведем детей, я думаю, что уже в очень раннем возрасте можно повести туда. Понятно, не раньше лет 9-10, потому что я считаю, что вообще не способны понять, это воспринимается как какой-то ужасник.
Спасибо. Как в нашу эпоху изобилия можно понять и донести до детей страшный голод и нечеловеческие условия жизни?
Честно, до нас самих невозможно донести, не только до детей. Был такой писатель израильский, Кацетник. Кацетник по-польски – это заключенный лагеря. Это псевдоним, который он себе взял. До войны этого человека звали Ихьел Бену. Он был ортодоксальный еврей, по-моему, хасид. Писал в журналах и газетах, печатал статьи и так далее. Попал в Аушвиц, вся его семья там погибла. Он перенес, так как он был поэтом, душа его перенесла большее потрясение, чем многие. То есть он по-настоящему никогда и не оправился. Так вот, он писал, наверное, самые ужасные книги о катастрофе и, наверное, наиболее, я не знаю, как это сказать, это вот просто самые тяжелые, самые страшные, все, что в душе было, причем рассказывают, что он вытаскивал свою форму узника, которая у него сохранилась, эту полосатую пижаму, прятался в какой-то пещере возле Тель-Авива и ел только хлеб и пил воду, пока он это писал, чтобы как-то вернуть себя в эту атмосферу. Так у него есть фраза в первой его книге «Саламандра». Это была другая планета. На ней ходили, дышали и жили по другим законам. Человеческие законы на нее не распространяют. Все, что мы можем перенести это на наших детей, это знать, что это было. Это помнить то, что мы счастливы, что это не задело нас. Что это задело очень много людей, часть из которых мы знаем их детей, мы знаем их внуков. И мы должны помнить, мы должны рассказывать. Но нужно думать, как это делать осторожно, чтобы это, я повторяю, чтобы это не был какой-то дикий ужастик другой планеты. Это одна из очень непростых вещей. Но когда сами родители проникнуты этим ощущением благодарности за то, что есть сегодня, и понимание, что мы ничего не понимаем, то можно донести до детей.
Спасибо. Спрашивает книга на иврите. Какой автор?
Кацетник. Куф, садик, тет, нун, ют, куф. Тяжелейшая книга. Просто не одна, много. Он много писал на эту тему. Бесконечно талантливо. Бесконечно жутко и бесконечно талантливо.
Спасибо. Только хотела опять включить микрофон, и опять у нас пропала поднятая рука. Хорошо. Ашем обещал, что больше не будет потопа. Холокост – это потоп? Спасибо большое.
Окей. Ашем обещал, что потопа не будет на весь мир. Не обещал, что не будет местных потопов. В свое время Хмельниччину называли в еврейской традиции Мабуль, потоп. Так что, безусловно, Холокост – это тоже потоп. Потоп в Европе.
Спасибо. Шестилетнему мальчику рано показывать мультфильм про Шоа?
Слушайте, я не видела мультфильма, как я могу судить. Но разрешите мне что-то сказать. Я, правда, не знаю, какой там мультфильм, какой фильм. Я знаю, что сегодня в Израиле, как говорит мой сын, не надо гоим, которые отрицают катастрофу. Религиозные евреи этим стали заниматься. Есть всякие книжечки, комиксы, как храбрые еврейские дети-партизаны борются с тупыми нацистами. Каждый раз, когда я вижу такую книжечку, у меня передергивает своим... Я не знаю, что мне хочется сделать автором этих комиксов, потому что я на это смотрю и думаю, если нацисты были такие придурки, как им удалось 6 лет воевать со всем миром, и нанести такой ущерб евреям, всему миру и так далее. Так вот, это просто оскверняет катастрофу. Поэтому, если это что-то такое, так это вообще нельзя смотреть. Если это что-то серьезное и настоящее, то шестилетнему ребенку это очень рано, это чрезмерная нагрузка для психики.
Спасибо большое. Очень много благодарностей. Вопросов в чате пока нет. Дорогие друзья, я призываю вас задавать вопросы и также поднимать руку. Вот сейчас как раз хорошая возможность для того, чтобы включить микрофон. Мириам Фельдман, я вам напоминаю, что у вас есть возможность задать вопрос. У вас есть опция включить микрофон, она у вас включена. Вот. Тогда я спрошу вопросы, которые с меня поступили утром, но на них не было времени ответить, и мы не успели. Первый вопрос, там очень много было вопросов про как поколение восстанавливалось, как вообще наш народ оклемался после этого, после того, что было.
И... То, позвольте, это, наверное, самое потрясающее. Я отвечу словами. Был такой вождоне Питтсбургер Рэбе. Это необыкновенная история. Семья этого Рэбе эмигрировала в Америку, в Питтсбург, в начале 20 века. И так как Америка тогда была страной, в которой было невероятно сложно дать какое-то еврейское воспитание, он 3 сыновей отправил обратно в Европу учиться в ешивах. И там кое-кто даже успел жениться, и они оказались во время катастрофы в Европе. Питтсбургер Рэбе прошел всю катастрофу, спасся, вернулся в Америку. Потом приехал в Израиль и поехал жить в Ашдоде, в котором так сегодня, кто сегодня знает Ашдод, просто не поверит тому, что я говорю. Ашдод был город, в котором вообще не было ни одного религиозного человека. И там он стал строить свою школу, свою ешиву, приближать людей. Я когда жила в Ашдоде, я никогда в жизни не забуду, он умер сравнительно не старым человеком. Я никогда не забуду день его похорон, потому что вот когда, скажем, ушел Рав Авадия Юсеф, говорили, что, нет, говорили не про него, но про очень многих важных раввинов, говорили, что улицы стали черными, то есть все черно-белое хардинное население вышло провожать Рэбе. Так вот, когда умер Рэбе из Питтсбурга, город был цветным, и похороны были цветными. Вышли все, грузины, грузчики в порту, марокканцы, марокканки, которые со шкеназским рэбы, которые на идише, а на английском не очень могли общаться, все шли за ним, потому что его любили все, и он любил всех. И он был, наверное, самый простой человек, который только может. Так вот, ему когда-то один человек предложил огромное пожертвование, на которое он мог построить ешиву. Но он его попросил, чтобы Рэбе ему дал за это необыкновенное обещание, что в будущем мире он будет с ним вместе. И Рэбе на него посмотрел и говорит: «Ой, нет, я такое обещание не могу дать. И не потому, что я там какой-то особенный человек, а просто для всех, кто прошли катастрофу и остались верить Всевышнего, есть в раю отдельный зал, куда никто, кроме них, не имеет права входа». Так вот, это были люди, дух которых был необыкновенным. И они своей целью видели вот это – восстановить семью, восстановить народ. Был такой писатель Давид Зарицкий, тоже человек, он войну в партизанах провел, тоже он попал в Европу. И там женился на француженке, которая пряталась в течение катастрофы. И я когда-то слышала интервью с ней, ее спрашивали, Вот как она за него вышла замуж, такая разница в ментальности, в обычаях, в том, что он пережил, она пережила. Она повела плечами. Говорит, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. У нас была одна высшая цель. Нужно отстроить еврейский народ. И эти люди делали все для того, чтобы отстроить еврейский народ. Они старались преодолеть собственные кошмары и воспитывать детей. Они работали на любых работах, чтобы был хлеб. Они благодарили Бога за все, что у них было. Вот мы часто смотрим, как, знаете, смешно, там у моей свекрови она сохраняла алюминиевые кастрюльки без ручек, она их отскабливала, они как зеркало блестели. И она могла про каждую кастрюльку рассказать, как она помнила, как ей хватило денег, чтобы это наконец купить и этим пользоваться. Так, и она мне всегда говорила, мы не были несчастны, мы были такие счастливые, мы всегда чувствовали есть, а не нет. И вот сегодня, когда люди так заняты тем, чего нет, а так мало думают о том, что есть, они видели есть, есть жизнь, есть здоровье. Есть близкий человек, есть дети. Что еще человеку нужно? Есть хлеб насущный. И этими силами они отстроили поноса.
Спасибо. Мы в пятницу были в музее искусства в Тель-Авиве. И там есть зал работ Шагала. И вот ты смотришь на эти картины, и ты видишь такое уныние и такую несчастную жизнь местечко. И мы, и вот у нас, мы весь шаббат потом это обсуждали, как люди могли быть счастливы в Торе, вот в таком, в такой нищете и в таком вот, в том, что передано вот на этих картинах. И, наверное, это то, о чем вы сейчас сказали, что, наверное, они были счастливы, просто мы не можем это сейчас оценить с нашего.
Потому что люди не считали, что им положено. Я всегда говорю, это может быть не привязано именно к Йом-а-Шоа. Есть утреннее благословление. Все, кто меня знают, от меня это слышал. Шеасали кол царки, что дал, сделал для меня все мои нужды. Знаете, на что это благословление говорили? Когда обувались. Если у человека есть обувь, все, что ему нужно, у него есть. Так вот, я всегда предлагаю тем, кто себя чувствует ужасно бедными, материально неустроенными и так далее, открыть свой обувный ящик. Я ручаюсь, что как минимум там есть зимняя обувь, летняя обувь, тапочки, шабатная обувь, но уже на четырех парах. Это у самых бедных и нищих, да? Так четырежды все наши нужды выполнены. А мы говорим, ой, мне того не хватает, этого не хватает. Теперь я за, чтобы мы наслаждались. Бог дает, давайте радоваться. И нигде иудаизм не предлагает голодать, страдать, быть аскетами. Это не иудаизм. Ну, давайте будем благодарны. Давайте ценить это. Тогда мы будем настолько счастливее каждый день.
Спасибо. спасибо большое. Наше время подходит к концу. И еще такой вопрос. Если мы сейчас возьмем современный, ну, наш иудаизм, то мы видим, что самые большие ишивы и самые большие имена, это все же пришли вот из Восточной Европы, из вот именно вот из этих местечек. И вопрос, почему нет таких больших имен у сефардов, хотя они жили больше благополучия, и связано ли это вот одно с другим?
Смотрите, это называется вопрос на подколку.
Нет, я честно хотела, это как раз то, что вот после вот этой картинной галереи у нас и возникли вопросы, которые мы обсуждали. И ответы, на которые мы не нашли.
Я думаю, что мы недостаточно разбираемся в великих спартских.
Нет, это не только, скажем, сефардов, это также Западной Европы тоже.
О, это другой вопрос. Это вопрос, чему человек себя посвящает и в чем он ищет свое счастье. И, извините, я расскажу анекдот про Рава Штайнмана, зехер цадик левраха. Пришел к нему один человек и рассказывает ему, что он купил, я в этом не разбираюсь, какую-то совершенно шикарную машину, и он боится, не вызовет ли он этим на себя айн-гара, то есть человеческую зависть и дурной взгляд. А Рав Штайнман его начинает спрашивать, а ты уже весь шат закончил учить? Он ему говорит, нет. А Шулхан Арух? Нет. А ну хотя бы несколько разделов Гмары ты наизусть знаешь? Нет. И чё как? Он ему говорит, слушай, кто тебе может позавидовать? Можешь покупать себе что угодно. Так вот, в мире Рав Штайнмана у машины нет никакого веса рядом с тем, что, что такое выучить там гмары. А в нашем мире, я себя в это вполне включаю, шикарная машина, хорошая штука. Понятно, что мы смотрим другими глазами. И это надо помнить. Хотя бы понимаешь, что ты в темных очках.
Вот сейчас поступил вопрос, но перед этим еще один был. Я не знаю, успеем ли мы или нет, по-моему, это очень большие вопросы. И все-таки не понимаю, почему надо говорить про месть Гитлеру. Может, лучше говорить про наш ответ?
Замечательно, я готова это принять. Почему говорят про месть? Потому что, повторяю, мы сегодня очень далеки от этого. Все поколение павших просило отомстить за них. Люди это говорили. Но говорили своим детям, отомсти тем, что будешь помнить, что ты еврей, что будешь вести себя как еврей, что не забудешь твою связь, что не забудешь то, что нам делали. Мы стараемся это выполнять, насколько можем. Что касается вопроса про спиратомер, то при всем моем желании я 3 минуты в него даже не попытаюсь влезть.
Понятно. Дорогая Рабаница
Полухристова. Огромным уважением к вопросу и к спрашивающей.
Да, я тоже представляла.
Это урок. Я надеюсь, что кто-то даст этот урок.
По-моему, даже сегодня будет урок по Сферата Омер, если я правильно напомню расписание. Дорогая Рабанит Цепора, большое-большое вам спасибо. Я действительно думаю, что мы сегодня, да, вот ко мне присоединяются и очень красиво пишут. Я надеюсь, что мы еще будем говорить на эту тему. Я думаю, что сильно это то, что мы впитали, и нет семьи, которая не... не пострадала и нету памяти об этом. Это то, что нам рассказывали наши бабушки, наши, вот моя мама, например, ей было 5 лет, когда началась война, и как бы всю жизнь об этом говорилось. Вот. Единственное, что если у меня вот есть 2 минутки, я хочу свое сказать тоже по этому поводу, что когда умерла моя мама, так получилось, что мы оказались в Германии, поехали отдыхать с семьей, и оказались там в музее транспорта, железнодорожного транспорта. И, ну, вы знаете, что немцы, они не скрывают свои истории, они не стыдятся, они об этом говорят. Это, кстати, большая тшува. Не все на это способны. Они таки, да, способны. И у них был в этом музее огромный-огромный-огромный зал, отведен под эпоху Гитлера и про депортацию евреев, потому что железнодорожный транспорт Германии принял в этом активное участие и большое. И там были огромные экраны, какие-то огроменные экраны. Я таких больше нигде никогда не видела, только в кинотеатрах. Во всю стену. И они показывали эти марши нацистов. Это было что-то... Ну вот ты стоишь, как маленький человек, и смотришь вот на эту... Вот эту армию, которая идет на тебя. И я сказала своим детям, что посмотрите, вся эта армия шла, чтобы убить... Вот эта машина шла, чтобы убить 5-летнюю девочку. Шансов спастись у нее не было. Посмотрите вот на это. Как можно было уцелеть, когда вот такая машина профессиональных убийц на тебя идет? И Всевышний таки да сделал чудо, и он спас эту девочку. И благодаря этому родились мы. И я сказала тоже то, что вот вы с ней говорили весь урок своим детям, что вот это вот надо так ценить и так помнить. И вот этот вопрос про Всевышнего, где он был, я всегда говорю, что мы точно, наша семья знает, где он был. Так сложилось.
Я думаю, и для
чего-то мы остались вот живы и живем.
Огромное спасибо. И я думаю, что мы все должны помнить, что он был со всеми. Он был с теми, кто погиб, он был с теми, кто выжил. Он был и есть с нами каждую минуту по сегодняшний день. И мы надеемся, что мы в какой-то степени сделаем то, что от нас требуется, то есть будем стараться сохранять память.